Затем русские патрули распознали их, и под стихийным обстрелом немецкая конница карьером ушла. Еще в темноте русский полевой караул перед Ваплицем заметил приближение головной походной заставы немцев и, отстреливаясь, отступил. Перед рассветом, но в непроглядном молочном тумане, на Ваплиц пошел в атаку развернутый немецкий полк, однако встретил отчаянный ружейно-пулеметный огонь русских, всегда особенно тревожный и злой на рассветном пробуждении. Тут принялась и артиллерия обеих сторон. К счастью, а больше к несчастью, характер Мартеса был легко возбуждаться, долго успокаиваться. И все эти дни раскрутили его, а последние особенно, переменным характером целодневного боя, препирательствами с Постовским, и вместо помощи от присланной Клюевым бригады хаосом в Хохенштейне и напряжением предугадать немецкие действия. Обычно он все-таки с вечера поддавался усталости, а просыпался позже, и гибла ночь. Но тут расколебало его так, что он и с вечера заснуть не мог. И из хуторского дома он уже в полной темноте вышел посидеть, покурить на скамье, как на Полтавщине любят сидеть на заваленках темными вечерами. Только там они и в сентябре теплые, а здесь уже зябковато. Мартес накинул шинель, но без фуражки сидел, холодил голову и от висков поглаживал назад, угоняя болевые точки. Принял и пилюлю. Еще часок посидеть вот так, успокаиваясь, тогда свалиться, заснуть. Он ждал корпуса Клюева, теперь ему подчиненного. Невозможно было надеяться, чтобы тот подоспел ночью, но если б к рассвету. Бой завтрашнего дня предвещал быть крепче всех этих. Главный бой всей Восточной Пруссии. Сосредоточился теперь здесь. И как же надо было удвоиться силами к утру. К полуночи стрельба вся стихла, уже не отблескивали вспышки. Слабые, беззвучные, изредка засвечивались огоньки и гасли. Звездное небо обещало и на завтра погожий день, да при разбросанности их армии это и лучше. Все эти дни Мартес, по сути, одерживал одни только победы. Он не оставлял противнику поля боя, непрерывно и повсюду атаковал его и теснил, хотя артиллерии у него было заметно меньше, и не всегда подвезены снаряды, а тем более продовольствие и фураж. Но никак не видел Мартес, чтобы из этих его непрерывных побед складывалась одна большая. Все его победы оказывались какими-то тщетными. Нужно было сейчас удвоиться, и все победы сольются в одну окончательную. Но корпус Клюева не шел и не шел, ни даже посланец от него. И, наконец, в ночной темноте прискакал казачий разъезд. Кажется, из рук Харунжева взял Мартес письмо и нервно пошел с ним к свету, внутрь. Нет, это было не на войне. Нет, это было не от генерала. Это старый подагрик писал своему знакомому за два квартала, что не может прийти поиграть в карты. А Мартес надеялся, что Клюев сам пойдет на помощь. Нет. Уже подчиненный Мартесу. Он отвечал, что нет возможности поднять корпус ночью, что корпус выступит с утра 15 августа. Но и это имеет смысл лишь в том случае, если генерал Мартес берется и гарантирует сохранить свое расположение еще сутки до утра 16-го. Убийственно. Жбан с квашней, а не генерал. И что ж оставалось? Воевать. В Куликовскую битву Витязь Мартес из дружины брянского князя отбил от группы татар великого князя Дмитрия Иоанновича. Отходить. Выйти из боя теперь еще труднее, чем наступать. Значит, продолжать напористо, как продолжает играть опытный актер, все равно уже выйдя на сцену, хотя бы видел он, что партнеры его сбились и несут околесицу, что у героини отклеился парик, что отвалился щит от декораций, что сквозняком несет, что публика громко шепчется и почему-то жмется к дверям. Продолжать играть, воевать с отчаянной легкостью. Пусть только не от него провалится спектакль, а может, еще и вытянем. Все тяжелое в войну, и бой трудно начинать. Но когда уже влез в хомут, какое-то время воспринимаешь его как свой собственный воротник, уже тебе не странно в нем. Снова наружу, в темноту. Нет, все-таки постреливали слева, за Ваплицем. Да, там не успокаивались. Завтра было 15-е число. Всегда важное в жизни Мартаса, как и удвоенное 30-е. Много роковых и просто заметных, плохих и хороших событий случалось с ним в эти числа. И когда-то он дивизией командовал, то 15-й. И теперь корпусом 15-м. А в нем был 30-й полк и, конечно, полтавский по родине Мартаса, так что завтра надо было особенно не моргать. Постреливали, не унимались. Да, это между Ваплицем и Витмансдорфом. Там идет глубокий овраг, серьезное место. Сколько убитых за эти дни? Как устали те, кто не убит и не ранен. И какие офицеры погибли! Всех их Мартас знал. Годами знал, в неделю слезнуло. Не скоро будет им замена. Какая будет замена настоящим строевым офицерам, если их не делят между фронтом и запасными полками, а с первых же дней всех на фронт? Так можно 2-3 месяца провоевать, а если больше? Стреляли и стреляли. Для неопытного уха, ну, просто не угомоняться, чудится им что-нибудь ночью. Но ухо Мартаса отличало, это не случайность. Так бывает, когда в темноте шевелятся массы. Стреляют, может быть, и наши, а готовят что-то немцы. Он поставил себя на место Шольца, перебирая обстановку прошедшего дня. Да, удобное направление для охвата фланга. И время удобное. Мартас как увидел ночное наступление немцев оттуда. И как раз уже организм генерала подготовлен был рухнуть спать, но предупредительный огонек загорелся в нем, и он пошел в комнаты, поднимая от сна неохотливых и ленивых, звоня по телефону и рассылая ординарцев. Он велел поднять корпусной резерв, ввести в ту лощину и ставить поперек, обещал и сам быть скоро. Он дал распоряжение по артиллерии. Двум батареям сменить позиции, другим приготовить новое направление стрельбы. Налево двум оставшимся, хотя и ослабленным полкам Мингена, Калужскому и Либавскому, он послал предупреждение о ситуации в сам Ваплиц командиру Полтавского, приказание подготовиться к возможной ночной атаке. И вот уже были на ногах штабные, ненавидя своего генерала Зуду с осиной талии, и тем более где-то в темноте чертыхались поднимаемые и перемещаемые полки и батареи, только бессмысленной дерготней и могли показаться измученным, сонным людям эти ночные приказы. А Марта снова курил, пружинно расхаживал по засвеченным комнатам, пренебрегая недоброжелательством, принимая доклады о предпринятых действиях. Конечно, все могло быть подозрительностью его ушей и вкрадчивостью рельефа под Ваплицем, но не для того же корпус шел сюда 10 дней и бился 5, чтобы теперь проспать поражение. И уже, кажется, генерал больше желал немецкой атаки, чем мирного рассвета. И вдруг в самом Ваплице загремело заливисто в сотни ружей. Марта скинулся на свой чердак, еще застал багровое мелкое переблескивание у Ваплица, постепенно, однако, стихавшее. Так он не ошибся. Велел подать коня и поскакал к резерву в тот овраг. Рота, в которой был взводным Саша Ленартович, входила в Найденбург одной из первых, с пальбой и маневром, а боя не было. Затем, неся в Найденбурге комендантскую службу, они пропустили и бой под Орлау, лишь хоронили трупы там, только 14-го. После обеда они догнали свой черниговский полк, но их бригаду как раз отвели в корпусной резерв. Однако до вечера гудело со всех сторон. Нескончаемо брели и ехали раненые, и видно было, что в следующий день не миновать им мясорубки. А чтоб извермишелить роту, взвод... Покалечить отдельного человека совсем и не надо целой войны, кампании, месяца, недели, даже суток, довольно четверти часа. Холодную ночь на 15-е взвод Ленартовича спал в сенном сарае. Если в сено закопаться, было даже жарко. Солдаты спали как будто крепко, с удовольствием, не травя себя завтрашним днем. Теоретически и Саше должна была бы нравиться такая демократическая форма ночлега, но за эти дни ни умываний, ни раздеваний и возни с быстро гниющими трупами ему не чистота и неудобство опротивили. Вся его кожа зудела и как бы нервами изнывала, и он ворочался в жарком сене и выходил наружу охладиться. А больше всего не спалось. Не от близости возможной смерти, нет, но от неуместности ее. За светлое, великое дело Саша готов был бы умереть в любую минуту. Не то что с отрочества, но с детства колотилось его сердце от ожидания, что вот-вот произойдет необыкновенно важное, счастливое нечто, вспыхнет, озарит и преобразит всю жизнь и в нашей стране, и по всей земле. И не совсем маленьким был Саша, когда уже вспыхивало, уже озаряло, вот, кажется, дождались, а погасло, затоптали. Так вот, цепи железные Саша готов был разбивать не то что голым кулаком, но собственной головой. А что передергивало ему сейчас кожу хуже грязной одежды, что изгрызло его тоской, это что он попал не туда. И теперь с бессмысленной легкостью мог умереть не за то. Нельзя было влипнуть хуже. В 24 года погибнуть за самодержавие. После того, что так рано удалось тебе узнать истину и стать на верную дорогу, и, значит, остальная жизнь уже пошла бы не на слепые поиски, не на гамлетовские сомнения, а на дело погибнуть в кровавом чужом перу жалкою пешкой держиморт. И как это вышло? Несчастно, что Саша не попал ни в тюрьму, ни в ссылку. Там среди своих, там цель ясна, там наверняка он сохранился. И для будущей революции все порядочные революционеры там, если не в эмиграции. А его 3 раза задерживали за студенческую сходку, за митинг, за листовки. И всякий раз отпускали. Так легко отпускали по юности, не давая возмужать. Конечно, еще не потеряно. Если вот эти ближайшие дни, когда рубит и месит, проскочить, то надо искать надежный уход из армии, лучше всего под суд. Только не по военно-уголовному делу, а за агитацию. Да, в агитации был бы истинный смысл его пребывания в армии. Он пытался, но все зря. Солдаты его взвода оказались как на подбор, далекие, не то что от пролетарской идеологии, не то что от зародыша классового самосознания, но даже простейшие экономические лозунги, которые в их прямую пользу идут долдонными своими головами, не могли освоить. Своей тупостью и покорностью отчаяние вызывают они. Как же сложно петлиста история. Вместо того, чтобы прямо идти к революции, заворачивает вот на такую войну, и ты бессиленный, все бессильны. Поздно ночью стало утихать. Но когда Саша, наконец, задремывал, пробивался он выстрелами, как гвоздями. Потом какие-то крики, близко, топот, кто-то кого-то искал, и как же хотелось, чтобы их не коснулось, улежаться, вжаться, пусть хоть пули сверху свистят, не вставать, и все равно подкатило их роти в ружье, проклятые военные порядки. Какой-нибудь же дурак придумал, и все зря, а подчиняйся. Из теплого, милого сена выбираться, выминаться наружу, в сырость, во тьму, а там и под пули. И не только самому выходить, путаясь шашкой никчемушной, но еще делать бодрый голос перед солдатами, притворяться, что тебе очень важно вывести и построить взвод во всей амуниции и слышать от унтера и от солдат омерзительные рабские «никак нет» и «так точно». А там «направо шагом!» Покинули они свой теплый сарай, и в полной темноте, спотыкаясь, натыкаясь, едва не за руки держась, побрели куда-то. Говорили, что идут на выручку Полтавскому. Черт бы с ней и с выручкой! Не лезьте первые, не надо повыручать.